«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, в эфире «Эхо Москвы», программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня в выпуске будем рассказывать подробно про профессию эпидемиолога, а также про тот самый китайский коронавирус. Мой гость, мой собеседник по скайпу из США, эпидемиолог Михаил Фаворов. Я приветствую вас.
Добрый день, меня зовут Михаил Фаворов, я эпидемиолог. Мне уже 67, я недавно вышел в отставку и теперь являюсь президентом компании Diaprep System Incorporated. Я в основном многие годы работал в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Основное мое внимание всегда было посвящено странам Центральной Азии.
Ну, у нас, поскольку передача большая, есть возможность предметно поговорить о коронавирусе и чуть позже и о специальности вашей, поговорим все-таки. Есть понимание, коронавирус, он откуда взялся, кто виноват в том, что мы это название теперь выучили?
Мне просто приятно услышать родное словосочетание «кто виноват». Вы знаете, давайте все-таки мы сначала решим, так как эпидемиологи вообще все на свете ставят под определение. Откуда взялся? Взялся он с рынка. А в Ухане я там работал. Я работал в этом институте вирусологии в конце 2000-х годов. Хорошо представляю себе этот город. Он очень китайский, я бы так сказал. Он мало подвержен влиянию других регионов. Большое значение в этом городе имеет рынок. Рынок всегда представляет очень важное центральное место. Но очень интересно, что это центральное место для социального слоя относительно с низкими доходами. Культура на этих рынках очень такая своеобразная и во многом не всегда доступная для современных понятий противоэпидемиологических мероприятий.
То есть санитарные условия, гигиена, все это на втором, на третьем плане.
Может быть, это лучше, чем было 200 лет назад, но, тем не менее, конечно, имеет место вот частые такие вот проколы. Это первое. Второе. Рынок в Китае – это очень особое экзотическое место. Я не представляю даже, сколько людей проходит за день на этом рынке. И там такие, знаете, типа небольших отделов. Одна из площадок по величине, как обычный наш рынок, да, это площадка китайской экзотики. Там продают медвежьи лапы. Там продают барсучьи печень, там можно намазаться барсучьим жиром, там можно купить женьшень, там можно купить сушеных вареных змей, там можно купить всевозможные рога, натертые разных животных. Короче, это очень-очень своеобразное место. Там же висят и связки мышей.
Грубо говоря, виноват в коронавирусе китайцы, которые едят летучих мышей. Мыши-то обычные или летучие все-таки?
Мыши летучие.
Летучие.
Во-вторых, мыши не виноваты. Нехрен лазить туда, где там одни мыши. То есть человечество дошло до такого состояния, что куда оно никогда не совалось, в какие-то там пещеры глубокие, где эти большие мыши есть, оно теперь туда прилезло. Да. Теперь и главное они в том, что едят. Сырыми их не едят. Вот когда их разделывают, вот когда с этими тушками спят, извините, в одной комнате носом к носам с этих мышей подвешивают, там и спят. Вот контакт где. Неправда, что от мышей. Конечно, от мышей, но нужен еще один хозяин. То есть мыши должны кого-то на этом рынке заразить, чтобы вирус сумел перескочить на человека. Вирус зоонос. То есть он нормальный патоген для некого зоологического вида, в данном случае летучие мыши. Он неправильный вирус для человека. Он в человеке ничего, так сказать, и по идее вызывать не должен. Но поскольку наша цивилизация, особенно медицинская, биологическая, развивается стремительно, то мы с вами наблюдаем третью попытку перехода нового коронавируса на человека. Первая была SARS в 2002-2004 году. В Китае была, в конце концов, объявлена огромная эпидемия. Официально умерло 800. Заболели клиническими формами под 100 тысяч людей. Но сколько на самом деле, тоже одному Богу известно. Потому что в тот раз китайцы не очень торопились объявить об этом вирусе. И началось. Ликвидировать они не сумели. Никаких принципиальных мер провести не смогли. И вирус разнесли по всему миру. Там в Канаде были тысячи случаев этого вируса. Как только люди хватились, и я в том числе очень активно участвовал, я был в это время директором Центра по контролю над заболеваемостью в этом регионе. В нескольких регионах есть такая вот структура. Центр по контролю заболеваемости в Соединенных Штатах имеет региональные программы. Я был как раз директором, естественно, это было самое главное. Я вот отвечал за Центральную Азию. Потом после ЦАРСа пошли больше и больше объявления о другом вирусе, МЕРВ. Это вирус уже с Ближнего Востока, тоже корона. Но он идет через верблюдов. У нас же верблюдов нет, поэтому как нам им заразиться? Никак. Но одногорбый верблюд, контактов с ним не так много. Сколько людей контачат с верблюдом? Единицы. Поэтому он по-прежнему очень тяжелый. Вот такая есть принципиальная вещь в занозных инфекциях, что чем больше вирус пассируется через неправильного хозяина, а человек неправильный хозяин, тем быстрее он становится легким. Как только он приближается по своему состоянию к соответствию с человеческим организмом, он перестает его убивать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Эпидемиолог Михаил Фаворов в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если коронавирус уже был известен, в принципе, почему тогда не были готовы сейчас к его вспышке, почему нет никакой вакцины или нужного лечения?
Да, значит, вакцины нет, нужного лечения нет. Все, так сказать, разговоры о лечении пока носят умозрительный характер. Данных о эффективном лечении, ну, с точки зрения научно принятой методологии, нет. Второе. Почему не были готовы? Да что вы говорите? Ничего подобного, если бы они не были готовы, не случилось бы то, что произошло сейчас. Сейчас были проведены абсолютно экстраординарные меры по контролю этой вспышки. Контроль означает, в моей науке, что-то уже произошло, и люди не дают этому дальше разнестись.
То есть вот закрытие Уханя, это как раз вот пример этого контроля?
Абсолютно. Угу. Отменены все рейсы, отменены все поезда. Мне прислали знакомые картинку, поставили бетонную стену на дороге, чтобы машины не выезжали. Сколько там будет людей, сколько из них заболеет, сколько из них проиммунизируется, сколько из них будет легкая форма. Это все там и закончится. И вы говорите, нету мер. Если бы не было того ЦАРСа, мы бы еще и не знали о том, что эта вспышка идет, и народ бы умирал, и ему ставили бы диагноз грипп. Но так как уже на ЦАРСе китайцы влетели, и влетели, это были миллиарды, потому что когда они не смогли ее уже удержать, понимаете, да, вот тут и началось. Перестали все товары покупать, то же самое, но просто размер был несопоставимый, потому что больных было, целый госпиталь. Что там они делали? Они потрясающе работали по ЦАРСу, но они сейчас работают гораздо лучше и эффективнее.
Я у вас, по-моему, в Фейсбуке читал, что смертность сейчас сокращается от коронавируса, да. И как будто бы вся эта история отступает.
Правильно. Посмотрим взаимодействие между вирусом, который живет в мышах. Он попал вот в этот очень тесный, достаточно длинный по времени с человеческой популяцией. Что происходит, когда человек заражается, первый человек? Вирус, который нормально живет в мышах, попадает в новый организм, в новую клетку. Он смотрит вокруг и говорит, ребят, куда я попал? Все ферменты неправильные, все рецепторы другие. И что он начинает делать? И он начинает крушить эту клетку, потому что у него нет ключа к замку, а у него ломик. И это приводит очень быстро к смерти. То есть, чем ближе к началу вспышки, тем выше смертность. Дальше один заболел, перешел на второго человека, а уже перенес из первого человека часть каких-то рецепторов, которые уже соответствуют человеку. Да, он второго тоже убил контакта, но уже не так много. То есть, число смертных случаев от числа заболевших показывает динамику эпидемии. Ну, мы же легкие случаи-то вообще найти не можем. Мы же находим случаи, когда человек уже чихает, ему становится плохо, он идет к врачу, там есть у него диагностикум, нет у них диагностикум. Ну, от общего числа зарегистрированных, сейчас порядка уже 10 тысяч, там 7 с лишним, ну, может быть, 10, зарегистрировано, понимаете, да? Мы только от этого числа можем говорить о смертности. А сколько там на самом деле болеет легкими формами? Вообще два раза чихнул, у него больше никаких ощущений нет. Так он к врачу же никогда не пойдет. Все равно, хоть какой-то ориентир, вот это вот снижение, оно идет началось с 5%, то есть умирал каждый 20-й, а сейчас порядка 2%. То есть, да, уже идет, с одной стороны, приспособляемость вируса к человеку, с другой стороны, нету новых случаев заражения непосредственно от мышей. Этот рынок закрыт, я думаю, что они потом выроют яму, туда бульдозером сгребут, закатают в бетон.
Вы сказали, что нечем лечить, вакцины нет, а как же так получается?
Да, вакцины нету, потому что кого вакцинировать? Да если бы сделали во время царца. И что, она бы лежала как на полке у нее? Она всего год живет. Второе. Какое производство начнет выпускать вакцину? Это огромная научная и практическая работа для того, чтобы создать вакцину. Создать-то ладно, ну вот будет у вас белок. А потом ее надо испытать. А где взять больных? Как ты можешь испытать вакцину, если больных нет? Вакцина – это все разговоры. Абсолютно для, так сказать, отвлечения внимания. Никто этой вакцины не сделает, потому что пока они ее сделают, вспышка кончится.
Сама?
Из-за принятых мер. Мы тут с коллегами из Средней Азии, ну, профессорами, так сказать, советских времен, провели такую скайп-конференцию. Мы решили, что уже порядка сотен тысяч проиммунизированных. Мы пересчитали очень грубо. Я не буду бороться за эту цифру. Миллион проиммунизированных. Это тот, кто вообще не заболел, но появились антитела. Тот, кто болел легко. Тот, кто болел тяжело, но выздоровел. Вот эти все люди уже имеют антитела. Как только антител станет 30% от этого 50-миллионного города Уханя, вспышка пойдет на нет. Мы надеемся, что где-нибудь к концу февраля мы будем обсуждать, как эта вспышка закончилась.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». Алексей Нарышкин с вами и мой гость, эпидемиолог Михаил Фаворов. Как сейчас можно защищаться? И нужно ли? Вот, например, я нахожусь здесь, в Москве. Мы знаем, что Россия принимает различные меры в ограничении железнодорожного сообщения, самолетов и так далее. Мне что-то надо делать? Как-то надо думать об этом, о коронавирусе?
Как бы это сказать, политкорректно? Абсолютное большинство, 99,9, по-моему, 2 только нет, случаев заболеваний зарегистрированных. То есть опять важный момент. Все говорят, то надо говорить только про то, что зарегистрировано. То, что не зарегистрировано, мы не знаем. Но зарегистрировано все среди китайцев. Вы китаец? Ну вот. Так что вам особенно бояться нечего. Это первое. Второе. Если вы соблюдаете стандартные меры, ну, индивидуальной, так сказать, защиты, и сидите рядом с чихающим ближе, чем на 2 метра, и хотя бы 3-4 раза в день после туалета и перед едой моете руки, то вы уже достаточно хорошо защищены. Вероятность заразиться от летучей мыши у вас ноль. Заразиться от визитера из Китая, который приехал, у вас теоретически есть, но и то даже в самолете стоят специальные фильтры. Вот сейчас все говорят, в самолете. Сколько он там заразил в самолете? Ребята, в самолете меньше, чем в кинотеатре заражают. В кинотеатре фильтров не стоит. А в самолете идет через фильтры принудительная вентиляция. Как обычно, ну, одни думают, другие знают. Понятно, да?
Да.
Таким образом, да, если вы сидите рядом в самолете, да. А если вы сидите в другом месте, вероятность очень небольшая, даже если у вас там есть источник, который летит из Китая. Ну, я бы вам сказал, особенно не вам. Вы молодой человек, что-то там с вами ничего не будет. Погибают пожилые люди. 80% погибших старше 60.
Почему?
Причем 80% из них старше 65. Банальные мыслители сразу говорят, ну, там у них сердечные заболевания, они бы от гриппа умерли. Я в это не верю. Если такая избирательность, значит, это особенность вируса. Значит, у пожилых есть что-то такое, что приводит к тому, что вирусу легче зацепиться. То ли это состояние слизистых оболочек, то ли это состояние иммунитета. Ответа я вам сейчас не дам, но это системная вещь. Таким образом, для вас, извините, но если вы очень хотите попробовать свою иммунную систему, вы должны ходить на каждый самолет из Китая встречать.
Да.
Да. Теперь их никого нету, самолетов нету. Ну, хорошо, вы скажете, ах так, я сейчас поеду, ну, куда, в Чайнатаун, в Нью-Йорк.
Зачем ехать в Чайнатаун, если мы знаем, у нас в Чите, по-моему, да, два случая, в Иркутской области еще, уже заражение, тоже китайцы. Вот, уже вирус на нашей территории через какое-то время и до Москвы доберется. Не, я понимаю, что у меня дилетантские рассуждения, вы меня успокоите и слушатели.
Да, вы, конечно, меня ставите в очень трудное положение, но я хотел бы видеть доказательства того, что этот вирус к
коронавирус, так скажем.
Потому что вы не можете различить, кроме как real-time PCR, так называемая технология, это очень дорогостоящий метод диагностики. У меня большие сомнения, было бы интересно посмотреть. Первое. Второе. Но с другой стороны, вы поймите, принимаются экстраординарные меры. Тратятся большие деньги, открыт так называемый эпидфонд. Это очень большие деньги сейчас по всей стране на это тратятся. Ну и как, вообще ни одного случая? Как-то будет это неспокойно. Доказательств того, что это коронавирус, я не видел ни в одной публикации. Я не видел, кто ставил real-time PCR, ставили вообще. Никакого другого метода нету, кроме real-time PCR, о чем я говорю. Real-time — это специальная машина, специальная. Где там ее поставили, вы говорите, в Чите? Да нет у них там этой машины. Короче, я не видел. А я эпидемиолог, пока я не знаю, что доказано, факт не считается фактом. Смотрите, существует случай подозрительный на коронавирус. Любой человек с температурой, чихом и насморком из Китая будет подозрительный случай. Правильно. Существует вероятный, если он кашляет, чихает, особых симптомов гриппа, таких как там, я не знаю, тяжелой головной боли, там, ну не знаю, красного лица, таких симптомов нет специфичных. Ну хорошо, все равно тяжелых симптомов гриппа нет. Или, допустим, грипп лабораторно не подтвержден. Это какой случай? Это вероятный случай. И случай коронавируса единственный, когда у вас есть PCR real-time. Где вы его взяли? Кто его сделал? Как он был проконтролирован?
Когда нам говорят, вылечиваются, там о какой терапии идет речь?
Никакой. О терапии больше надо пить, можно ноги парить, очень хорошо помогает.
Ну нет, подождите.
Да, я серьезно говорю, потому что все то, что разговоры про лекарства, это неправда. Нет никаких доказательств, что какие-то лекарства действуют. Значит, что они стали делать? Поскольку вирус РНКовый, то они стали использовать препараты противовирусные, которые используются для лечения ВИЧ.
Те, кто вылечиваются, они вылечиваются...
Правильно, они не умирают. Ну, слово «лечение» подразумевает...
То есть их собственный иммунитет выводит их из этого болезненного состояния.
Ну, вы же гриппом болеете, вы же не обязательно пьете таблетки, правильно? Вы же выздоравливаете. Ну, простите, самая страшная болезнь, это черная оспа, давал 15% летальности. О чем говорить? Но, с другой стороны, говорить, что все они вылечены, это просто манипулирование терминами. Они не вылечены, они выздоровели. По-английски это называется recovered.
Восстановились.
Recovered, да. Никто не пишет, что они treated.
Завершая тему с коронавирусом, перейдем уже к специальности. Ваш прогноз в конце февраля практически эта тема уйдет из новостной повестки.
Нет, из новостной, конечно, она не уйдет. Но эпидемия, как угроза мировой эпидемии, не будет к концу февраля. Угроза мировой эпидемии должна закончиться, она сейчас до сих пор есть. Если вирус найдет способ передаться от человека к человеку, то угроза продолжается, но она не будет такая тяжелая.
И еще раз, лекарства и вакцину искать надо, не надо, или просто организм человека уже к этому вирусу привыкнет?
Главное не поддаваться пропаганде жуликов. И все эти фуфломицины, они никакого действия не оказывают. Недобросовестные люди, которые хотят препарат продать, они всюду об этом кричат. Поэтому раз и навсегда отвечаю совершенно жестко. Лекарств нет, никаких нет. Противовирусные препараты от ВИЧ якобы помогают. Я научно обоснованных результатов не видел, пока я эпидемиолог. Я же не клиницист, понимаете, я не лечу людей. То есть, пока я не увижу результаты лечения, ну, хотя бы на 10 больных, покажите мне, я в это не буду верить.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка», программа о профессиях. Наш сегодняшний гость – эпидемиолог Михаил Фаворов. Кого лечит эпидемиолог и в чем вообще отличие от, например, инфекциониста и от вирусолога?
Самое главное, работа эпидемиолога – это работа специалиста по общественному здравоохранению. Есть две огромные категории – общественное здравоохранение и клиническое здравоохранение. Клиническое здравоохранение лечит больных. Человек заболел, он пришел к врачу, и врачу самое главное, чтобы он выздоровел, ушел домой здоровый. А общественным здравоохранением для меня самое главное, чтобы никто не болел, чтобы к врачу никто не ходил. Но даже если возникнут, кто-то начинает ходить к врачу, мне надо прекратить, чтобы это не разрасталось. То есть моя работа – это профилактика и контроль болезней, не только инфекционных, любых.
То есть вы про стратегию такую государственную?
Не только стратегию. Обычно эпидемиологи – это люди со склонностью к аналитике. Ну, например, существует показатель смертность, да? Вот сколько там заболело гриппом и сколько умерло – это вот смертность. И если она выросла, значит, что-то неправильно у нас с гриппом. Давайте, ребята, что-то с ним делать. Например, делать вакцину. Это очень такой простенький пример. Это первое. Для того, чтобы стать эпидемиологом, довольно сложно. То есть, опять же, смотрите, есть специальные факультеты. Да. Санитарный эпидемиологический факультет, я там, не знаю, первым меди, да? Вы туда пошли, можете выйти санитарным врачом, очень такая вкусная специальность. Вы будете ходить проверять в ресторане, ну, да. Чисто или не чисто, а там вот все очень вкусно.
Понятно.
Это вот санитарные врачи. Они действительно смотрят о том, что водопровод чистый, что не идет подсосов. Ну, например, вот скоро весна, да, у вас сейчас снега нету, а вот был бы снег, представляете, сколько навоза течется за снегом весной. Но приходит санитарный врач на коровью ферму, говорит, тут что у вас тут делается? Куда они потекут весной? А ну-ка давайте, делайте все как положено, ройте яму, бетонируйте туда, складывайте, аэрируйте и так далее. То есть наша цивилизация огромная, очень сложная. И для санитарных врачей очень много работы. А если вспышка произошла, вот сейчас как коронавирус, откуда она взялась? Кто заразил? Где источник? Где находились первые больные? Куда они потом поехали? Кто этим занимается? Этим занимается эпидемиолог. Конечно же, надо иметь санитарную полицию, которая будет ходить, часть полиции, следить за тем, что все как положено. Потому что это совершенно силовая часть медицины. И эпидемиологи, которые что делают, а которые следят, как работает эта санитарная полиция. Смотрите, они пришли в ресторан, ну, там вот было вкусно, и они ушли. А через неделю там началось кишечное заболевание, вспышки. Кто об этом будет знать? Эпидемиолог. А он же точно укажет, в каком ресторане произошла эта вспышка. Ну, я, конечно, уже некоторое время отошел от проверки вспышек на водопроводах, вспышек каких-то инфекций в поле. В основном занимаюсь вот такими большими показателями. Ну, вот смертность, да, или заболеваемость, или, допустим, распространенность такой инфекции, то есть как часто она встречается в популяции. Главный инструмент эпидемиолога – это вакцинация. Когда у нас будут вакцины от всех болезней, люди перестанут болеть и будут жить до самой смерти, ничем не болея. Но это самый эффективный метод воздействия. У нас исчезли целые оспы, ну, все об этом говорят, оспа исчезла вообще ни одного случая больше уже последние, не знаю, 50 лет не регистрируется, да, 70, по-моему. А практически исчез полиомиелит. Исчезли там брюшной тиф и другие заболевания, которым есть вакцина. Мы не видим дифтерию, потому что все дети прививаются. То есть наш инструмент – это вакцинация. Но когда что-то случается, вот как сейчас в Ухане, наступает контроль. Как сделать так, чтобы это не расползалось. И вот данная вспышка, я считаю, она будет описана многократно, насколько китайские общественное здравоохранение, эпидемиологи, насколько они сильно построили вот это вот противовспышечное мероприятие.
Вы не сказали мне, Михаил, все-таки про отличие от инфекциониста и вирусолога.
Инфекционист – это врач.
Да.
Инфекционист, он лечит больных. К нему пришел больной с поносом, он его лечит. Эпидемиолог делает так, чтобы больной с поносом не приходил. А вирусолог – это уже лабораторный специалист. Это человек, который находится в лаборатории, который получает образцы всего на свете, допустим, от больных или образцы воды. То есть он обслуживает и эпидемиологов, и инфекционистов, и показывает, есть вирус или нет вируса в том или ином образце, и что, какой это вирус, откуда он взялся, какие у него мутации, какие у него там нуклеиновые кислоты. Вот это вирусолог.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка». О работе эпидемиолога и о коронавирусе рассказывает сегодня эпидемиолог Михаил Фаворов. Если вы хотите принять участие в нашем эфире и рассказать о своей профессии, присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, мы вернемся после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфирах Москвы продолжается. Это программа «Изнанка». Я Алексей Нарышкин. Сегодня мой гость – эпидемиолог Михаил Фаворов. Рабочий день эпидемиолога. Как он выглядит?
Два слова. База данных. Я живу внутри компьютера, и он мой главный друг. На всякий случай у меня их три, потому что мало ли что случится.
Михаил, не совсем все равно понимаю. Вот эпидемиолог, должен ли быть у него рабочий кабинет? Рабочий кабинет в больнице, в департаменте здравоохранения, в министерстве
здравоохранения. Да, в департаменте здравоохранения обязательно должен быть, потому что очень важно иметь возможность двух направлений. Что главное вниз? Вниз получить информацию. К инфекционисту пришел больной с поносом, инфекционист обязан ее сообщить эпидемиологу. Эпидемиолог, я должен внести это в компьютер и увидеть, что уже два больных. Вчера был один, сегодня второй, все.
Здесь уже тенденция есть.
Да, уже побежал точно. Уже побежал в этот детский сад, что там происходит. Это вниз. А наверх, он же должен сообщить по начальству, он должен сообщить заммэру, кто там отвечает за воду, что, ребята, у нас два случая дизентерии. То есть надо посмотреть, нет ли прорыва в каком-нибудь водоснабжении или не работает ли кто-то на кухне, у кого понос. Короче, он должен работать и вверх, и вниз. Эпидемиология, общественное здравоохранение – это социальная наука и искусство обеспечения здоровья и продолжительности жизни. Вот что делают эпидемиологи.
Вам по вашей рабочей необходимости вообще не нужно с пациентами общаться, потому что, опять же, у вас данные, вы оперируете и работаете с данными.
Совершенно справедливо, но... То есть эпидемиологи тоже разного уровня есть. Допустим, есть эпидемиологи в санэпиднадзоре, да, они находятся в центре, они получают всю информацию, они должны ее перерабатывать, они должны получать результаты, делать заключения. А я более такой, на шаг ниже, полевой. То есть сейчас, да, что-то вы мне тут понаписали, вот как сейчас, да, что у вас два случая. А, ребята, а как вы его получили? Я хорошо знаю лабораторию. Я много лет работал инфекционистом, 15 лет, потом 10 лет работал лабораторным специалистом, вирусологом, и потом уже стал эпидемиологом. Я знал, что я буду эпидемиологом, но для того, чтобы быть эпидемиологом Центра по контролю над заболеваемостью Соединенных Штатов, надо очень хорошую иметь подготовку к этому делу. Меня еще тянуло быть эпидемиологом, потому что моя бабушка эпидемиолог. Моя мама эпидемиолог. Она занималась менингитом, дифтерией. Много лет работала с Валентином Ивановичем Покровским. Она давно умерла. Я так семейную традицию продолжил. И занимаюсь в основном ВИЧ-СПИД, гепатитами, вопросами, которые очень сильно зависят от вирусологической и лабораторной составляющей.
Продукт вашей этой деятельности, он в чем выражается? Это отчеты? Это...
Нет, как... отчеты это да. Отчеты это если я не хочу ничего делать. А если я хочу что-нибудь делать, то надо давать рекомендации и добиваться того, чтобы их исполняли. Например, на сегодняшний день в России зарегистрировано уже больше 1 000 000 случаев ВИЧ, правильно? Но я считаю, что это примерно половина от общего числа, на самом деле, которые инфицированы.
Поэтому.
Сможете вы справиться с этой инфекцией, если вы только знаете о половине инфицированных? Значит, остальная половина продолжает его передавать. Значит, надо что-то делать, что-то менять в системе для того, чтобы найти тех, которых сейчас мы не находим. Значит, наша система не зарабатывает. Я знаю, что делать, но очень трудно это сделать, потому что это надо доказать, потому что это надо убедить, и потому что для этого нужны хоть какие-то деньги.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», у нас по скайпу эпидемиолог Михаил Фаворов. О специальности давайте дальше поговорим. Рабочее место ваше, оно как выглядит?
У меня два как бы рабочих места. У меня компьютер, небольшой кабинет, вот проверка данных и различные решения, вопросы полевые, это фактически работа с центрами СПИД, с больницами в странах, в основном Центральной Азии.
Но, в принципе, предусмотрено специальности, что эпидемиолог, он выезжает в зону абсолютно заражения, надевает на себя вот этот костюм огромный, химзащиты.
Да, абсолютно. Я работал и в противочумном костюме первого типа, и второго типа, и третьего. Я вообще эксперт по сламам. Сламы – это трущобы по-нашему.
Самое приятное в работе эпидемиолога – это что? На каком этапе вашей деятельности вы получаете от работы кайф?
Я получил кайф дважды, трижды в жизни. Когда я публикую число сохраненных жизней в результате моей работы. Например, с конца 90-х годов я потратил огромное время, работая с правительствами стран Центральной Азии, проводя обучающие программы, ну, все на свете, для того, чтобы была начата вакцинация против гепатита Б среди новорожденных. Когда это произошло, где-то в середине 2000-х вся Средняя Азия стала прививать всех детей. Потом, через некоторое время, собрав данные мы пересчитали. В результате не умирает 3000 детей в год. Вот тут я получил хорошее удовлетворение. Ребята, не морочьте мне голову с вашими рассказами, что я вылечил такого больного. А я вылечил такого. У меня больные не появляются. 3000 людей в год не умирают. Потом подобные же ощущения у меня были после огромной 10-летней работы в Казахстане по внедрению ДОТС. Я не могу сказать, что это я внедрил. Но я думаю, что я внес большой вклад, как эпидемиолог, который доказывал необходимость внедрения ДОЦ-терапии. Мы ее внедрили, и, в общем, 20 тысяч человек перестало умирать каждый год, где-то с середины 2000-х годов.
Самое сложное в вашей специальности?
Взаимодействие с властными структурами. У меня не бывает хороших новостей. Когда я появляюсь, я помню, у многих премьеров, у министров сразу меняется лицо. Опять этот пришел. Значит, что-нибудь случилось. Значит, что-то надо делать. Значит, какие-то неприятности. А неприятности сообщать ужасно не хочется, потому что у нас же карательная эпидемиология. Если ты сообщаешь о неприятной вспышке в каком-нибудь доме, ребенка вдруг появились случаи ВИЧ-инфекции. И появляется Фаворов и идет к министру об этом говорить. Первое, что происходит? Снимают эпидемиолога. Почему? А как ты это допустил? Так что это очень-очень болезненное взаимоотношение. У меня бывали очень серьезные проблемы, когда я считал абсолютно необходимым сообщить. Ну вот как в Китае с Сарсом. Они не сообщили сначала, потому что они знали, как это их всех снимут, накажут и так далее. У нас же то же самое. И когда ко мне приходят эпидемиологи с так называемым красным журналом, специалисты знают, что это значит. Журналов тоже два, понимаете, да? Есть зеленый журнал, где ведется одна учетка, а есть красный журнал. Так вот, приходит с красным журналом, говорит, Михаил Олегович, надо что-то делать, я не могу, боюсь. Ну, Михаил Олегович берет и идет, потому что он вроде как, так сказать, имеет право, потому что он, понимает, потому что он вместе будет обсуждать с руководителями, как это сделать, как минимизировать потери. Но это очень трудная, тяжелая, неблагодарная работа, в результате которой я многократно был наказан.
Михаил, я правильно понимаю, что результат деятельности эпидемиолога, он заключается в том числе в том, что, например, Ухань сейчас закрыли от посторонних,
да.
Никто...
Да. Рекомендации эпидемиолога, приезжают еще 10 более старших эпидемиологов, вплоть до министра, который сидит при этом, и они говорят мэру, либо вы закрываете город, либо у вас будет вот что. А мэр сидит и думает, вот это вот что, ведь они правду говорят. Меня же потом, расстреляют. Пожалуй, я поступлю так, как они говорят. Вот. Это самая главная работа эпидемиолога. Единственное, что эпидемиолог должен быть, которому доверяют, и который знает, что говорит, и у которого есть доказательства, что он знает, что говорит.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сегодня в «Изнанке» эпидемиолог Михаил Фаворов. Он рассказывает о своей профессии. Профессиональные заболевания у эпидемиологов. Какие могут быть?
А, это как моя мама говорила. От чего лечим, от того и умираем. Мама сама болела брюшным тифом, а бабушка сама болела холерой. То есть, естественно, когда ты находишься в очаге, знаешь, как сохраняться, все-все-все, но риск, конечно, у тебя гораздо выше, чем если ты находишься в Москве. Болезни у нас связаны в основном с нашей работой. Но в современном мире, просто стрессовые ситуации, это так же, как у всех, у водителя грузовика такая же стрессовая ситуация. То есть, каких-то особых эпидемиологических заболеваний, кроме того, что вы работаете в очаге, я не знаю. Хотя сам я болел всем на свете. Сальмонеллезами, дизентерией, потому что я же все время таскаюсь по этим трущобам. И уж, наверное, попадает. Что ж делаешь?
Эпидемиологи о чем шутят между собой? Есть ли какой-то профессиональный юмор?
Да, моя любимая шутка. Одно время даже в 2012 году широко разошла. Значит, ситуация такая, опять по ВИЧ-СПИДу скажем, да? Было показано американскими исследователями довольно хорошая работа, чтобы передать ВИЧ от двух здоровых по другим болезням людей, от одного к другому, надо совершить, по крайней мере, 100 половых актов. Это про половой путь передачи, да? А шведы написали, что нет, неправильно американцы пишут, надо 500 половых актов. Я вот на одной конференции сказал, ребята, шведы северные, они, конечно, для них 500. Но вообще-то, ребята... Половым путем ВИЧ замучаешься передавать.
То есть?
Вы пропустили начало, еще раз. Вот доказано, что надо 100 раз, если оба здоровы.
Я все, да.
Отложенные, полусонные, им надо 500 раз. Ну, вообще-то, замучишься передавать этот вирус.
Понял.
Это очень хорошая шутка. То есть, сразу всем становится понятно, что эффективность полового пути очень низкая. И наличие половой передачи основное. Это, конечно, основное. Только потому, что все люди занимаются сексом. Вы представляете, все занимаются, каких, сколько секса происходит в мире.
Боюсь представить. А сложно ли эпидемиологу устроиться на работу?
Секунду. Да. Гетеросексуальная передача. А то решать, что это гомосексуально совершенно иначе. Там на вылет раз.
Сложно ли устроиться на работу эпидемиологу? Про Россию можете сказать? И про США, где вы сейчас работаете?
В России не так сложно. Эта работа не очень престижна. Она не очень денежная. Она совершенно кормления не имеет. Это не санитарная служба. В принципе, люди, заканчивающие СанГИК, идут работать эпидемиологом в различные учреждения. И их очень много. Можно пойти просто в больницу работать с эпидемиологом. Он смотрит, а не происходит ли передача инфекции внутри больницы. Ну, просто как пример. То есть, я считаю, что для такой обычной работы это вполне возможно. Но она не престижна, и она малооплачиваем.
Кого больше, женщин в профессии или мужчин?
Конечно, женщин. Медицинские женщины. Потому что не престижно, потому что надо семью кормить. Поэтому мужчины ищут более высокооплачиваемую или более такую, ну, доходную работу. Но дайте мне теперь сказать про Соединенные Штаты. Здесь не имеют таких факультетов. А эпидемиолог здесь особая белая кость, элита. Например, есть такие курсы эпидемиологической разведки. Человек 100 в год берется. Это в CDC эти курсы. Это двухгодичные курсы с оплатой. То есть он получает среднюю зарплату, 1050, наверное, получает студент. Но чтобы на них поступить и стать сертифицированным эпидемиологом, это 100 человек на место. И берут, конечно, в основном врачей с хорошим знанием компьютерной техники, потому что это аналитическая работа. И вот эти люди и обеспечивают вот этот весь поток аналитической информации. Фактически они, ну, есть и такие, как я, полевые, но основная часть – это аналитики. Очень важно. Эпидемиология – наука умирающая, находящаяся в кризисе. Огромная конкуренция. Как вы думаете, кто забирает к себе всех вот этих людей, способных к эпидемиологии? Маркетинг. Посмотрите, что творится во всех этих наших интернетах. Ой, ответь это, ответь то, напиши это, сколько тебе надо вот этого. Это вы знаете, что происходит? Это копятся данные для анализа, модификации товаров или модификации их распределения и так далее. И вот это оплачивается очень хорошо. И если вы сделали изменения, допустим, в распределении товаров, которое сразу принесло миллионы, вы получаете существенную часть этих денег. Вот кто у нас, как я говорю, оттащил самые главные кадры.
Эпидемиологам снится ли работа, бывает ли кошмар, какие-то связанные с работой?
Не то, что кошмар. Обычно это ты находишься в каком-нибудь там здании, которое ты смотрел вчера, да, и не можешь из него выйти. Это довольно типичный сон, во всяком случае, у меня. Конечно, а чего еще мне снится? В 67 лет это, в общем, основной сон. Обычно это из прошлого откуда-то. Я же работал много. 6 лет я работал в Туркмении, 10 лет в Казахстане. То есть у меня большой опыт. Я, кроме того, был заместителем директора Международного института вакцин. Это при ООН такая структура. И тогда я занимался в основном Пакистаном, Индией и Африкой.
Самое страшное, что глобально в мире может произойти по вашему профилю?
Самое страшное, что меня волнует сейчас, это нарушение структуры вакцинации. Если эти антивакцинальщики будут побеждать, у нас начнутся всевозможные вспышки гораздо хуже, чем они были, когда эта инфекция была естественной. Потому что сейчас нарушения приведут к тому, что эти люди будут совершенно не защищены. Они раньше-то, когда эти инфекции были нормальны, люди же были защищены нормальным процессом взаимодействия макроорганизма и микроорганизма, правильно? А сейчас-то они будут совершенно не защищены. И будет обвал смертности, как было в начале 90-х в России с дифтерией.
Родители, например, которые не прививают своих детей, они создают риски не для конкретного ребенка, а для общества в целом?
Нет, они создают риск, что их ребенок умрет от этой болезни. Очень маленький риск. Я могу посчитать для каждой болезни, он по всему разный. Но они это создают. Второе. Да, если число этих людей становится достаточно высоким, они создают риск для общества. Ну, поэтому общество и борется. В Соединенных Штатах вы не можете устроить ребенка в школу или в детский сад, если он не получил все положенные прививки. Точка. Дальше те люди, которые не хотят, имеют достаточно денег, могут себе позволить платить 30-40 тысяч в год, отправляют в частные школы, где принимают. Есть и другие школы, где не принимают. Но есть частные школы, где принимают непривитых.
Что вы можете сказать антипрививочникам, тем, кто категорически против вакцинации?
Самое главное понять, почему они не хотят. Нельзя говорить за всех. Потому что одни не хотят потому, другие не хотят по-другому.
Я часто слышу аргумент, что вакцина сделана в России, она некачественная, у ребенка будут тяжелые последствия.
Это не факт. Надо иметь. То есть, вот именно об этом и речь. Хорошо, вакцина сделана в России, она некачественная, пойдите купите себе французскую. Не морочьте мне голову, а вакцинируйте ребенка. Дальше. Если вы вообще не хотите вакцинировать, мне, так сказать, мой там какое-нибудь у них особое верование, я там не знаю, всякие секты, мне мой Бог не велит. Что вы можете сделать? Ничего вы не можете сделать. Вы знаете, а мне мой Бог не велит, чтобы мои дети контактировали с непривитым ребенком, и он не должен быть допущен ни в школу, ни в детские сады. Точка. Третье. Все вакцины приносят осложнения. Неправда. Вакцины получают для того, чтобы зарабатывать деньги. Неправда. Каждый раз, каждый аргумент должен иметь специфичный ответ. К сожалению, подготовленных людей, способных дать этот ответ, очень мало. И врачи не интересуются этим вопросом и не занимаются этим вопросом. Ведь никто же не идет к эпидемиологу, который занимается вакцинацией, возглавляет отдел вакцинации, я не знаю, в областной Роспотребнадзоре. Раньше была станция, правильно? Он же идет к врачу в поликлинике, а тому и так не до того, что-то пришел и все.
О чем мечтает эпидемиолог? Такая вот глобальная ваша хорошая мечта. Никто никогда не болел, не было никаких вирусов и так далее. Я понимаю, что вы без работы в этом случае останетесь, наверное.
Нет, это невозможно. Как вы видите, вот очень хорошо показывает пример ЦАРСа. То есть эти переходы будут всегда. ВИЧ-инфекция перешла относительно недавно. Ну, гепатит С вообще появился где-то в 50-х годах. Да, будет меньше, будет больше, будет другие. Но, например, растущие угрозы меня очень волнуют с устойчивостью. Устойчивость огромная к антибиотикам. И опять, что происходит? Все говорят, ох, устойчивость, давайте там не давайте, давайте выписывать. Это люди, у них вот недолеченные микробы, они стали устойчивы, им можно жить. Ребята, о чем вы говорите? Если тонны антибиотиков скармливаются скоту, потому что он стоит на гормонах, и чтобы он мог прожить до того момента, пока он будет мясом, его кормят антибиотиками. О чем вы говорите? Какие люди?
Если не профессия эпидемиолога, то что, где себя можно найти? Вот с таким багажом знаний.
Ну, я сейчас с удовольствием занимаюсь как президент Diaprep System Incorporated. Это вот такая новая форма компаний в Соединенных Штатах, которая называется социальными компаниями. То есть компания, в которой доходы, ну, естественно, оплачивают зарплату сотрудникам, там все это, но доходы компании идут на общественное здравоохранение. И сейчас для нас очень важно, что мы предоставляем большие научно-практические услуги. Мы можем провести обоснованный анализ и дать заключение практически по любому вопросу на уровне современной медицины. Причем в ряде случаев мы должны обращаться к другим экспертам, но поскольку мы много лет в этой области работаем, эти эксперты у нас тоже есть. Лично мое, я пытаюсь помочь подготовить все необходимые предпосылки для перехода на следующий метод диагностики. У нас сейчас диагностика серологическая. В основном держится на лабораториях. К сожалению, то, что у нас называется лабораторией, это комната, где ставят анализы, это не лаборатория. Поэтому то, что мы получаем в результате анализов, это, как говорится, только часть из них, на самом деле, анализы. Но ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, нашла выход для таких регионов, для Южной Америки, для Африки, для Азии. И основное направление сейчас на экспресс-тесты. Когда вы буквально у постели больного можете капнуть из пальчика кровь, на такую специальную, такую пластмассовую коробочку, и там появится, допустим, одна полосочка или две, то есть вы будете знать, есть у него там гепатит или СПИД или что угодно, что вы ставите. Вот сейчас мое основное направление деятельности – это переход диагностики от лабораторных систем, то есть очень важных, огромных лабораторий, то есть их надо сертифицировать и аккредитовать, эти лаборатории по международным стандартам, а те лаборатории, которые, ну, на каких-то низком, там, на районном уровне, на областном частично, заменить на вот эти вот рэпид диагностические экспресс-тесты.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Почему нельзя победить ВИЧ и остановить?
Чего-чего?
ВИЧ. ВИЧ почему нельзя победить?
Ну, почему так стоять вопрос? Ну, поставьте его, когда его победят. Тогда я могу ответить. Нет такой болезни, которую нельзя победить. Вопрос только денег и времени. ВИЧ все, так сказать, песня его спета. Он это тоже знает. Первое, когда человек получает антиретровирусную терапию, он не заразен. Было показано сотнями исследований, когда в семье один ВИЧ-инфицированный, другой нет. Но тот, кто ВИЧ-инфицированный, тот получает антивирусную терапию, он не заразен. Что произойдет с ВИЧом? Он исчезнет. Правильно? Первое. Второе. Вакцина, ее нет, я уже знаю, что она будет. Я не могу сказать, через 5 лет или через 10. Надеюсь, через 5. Мне бы очень хотелось это увидеть. С ВИЧом будет закончено абсолютно точно.
То есть вот этот статус, который в СМИ навязали, чума 21 века, он уйдет окончательно?
Это ну, будет... ну, а чума 16 века уже ушла? Ну и 20-го, 21-го уйдет. Какая разница? 20-го века. ВИЧ был чума 20-го века.
А 21-го чума, это что?
Вы знаете, пока я думаю, что ЦАРС не дотягивает до этого, ему слабовато. Это он сейчас быстро у нас скукожится. Не знаю, посмотрим, что-нибудь будет. Вы должны тоже понять, ведь это же относительное понятие. Да. Тогда люди так умирали в 34 года, это был старик, да? В 40 лет, если он не умер, это было все потрясены, как он дожил. Тогда чума, которую прибирала миллионы людей... 30% населения Германии умерло. Ну, правда, там у них еще и война при этом была. То есть это очень серьезные вещи. Вот это вот была черная смерть, как ее называли. Самое страшное. Вы знаете, да, что чума унесла больше, чем все военные конфликты вместе взятые.
Ничего себе, нет, вместе, не знал.
Угу. Да, вместе с Первой мировой, со Второй мировой чума унесла больше людей. Вот. Поэтому, когда появился ВИЧ, да, люди очень сильно умирали. Я вот часто рассказываю, как я был в Кот-д'Ивуаре, это берег Слоновой Кости, да, в институте вирусологии. Там занимался тоже вопросами диагностики ВИЧ. И подошел к стене, и там вот такой большой-большой список сотрудников, всех до единого. И они ставят, отмечают дни, которые у них дополнительны к отпуску, что они их истратили. Я говорю, что это такое, я не понял. Они говорят, понимаешь, у нас... Так много родственников, знакомых умирает, что если дать людям свободу, то они вообще перестанут на работу ходить, все будут ходить на похорон.
А, Михаил,
это было да. Ретроспективно до антивирусной терапии. Сейчас этого нет.
Спасибо огромное. Михаил Фаворов, эпидемиолог, был сегодня гостем и героем программы «Изнанка». Вы можете принять участие в следующих эфирах, если пришлете заявку нам на почту. Изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города. Ну и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».